Глава 10. В 2 часа ночи Николь разбудил телефонный звонок. Сквозь упорно не желавший рассеиваться туман собственных грез, она услышала, как в гостиной, промаявшейся с вечера на прозванном ими бессонным диване, Дик встал и поднял трубку. «Да, да, простите, с кем я говорю?» Глухим, бесцветным голосом пробормотал он. «Да, что?» И вдруг его будто громом поразило. «Что?» «Но, господин сержант, не могли бы вы... Не могли бы вы пригласить хотя бы одну из них к телефону? Я считаю своим долгом вам сообщить, что обе арестованные занимают весьма высокое положение в обществе и располагают множеством связей, что может привести к серьезным осложнениям международно-политического характера. Клянусь вам, здесь шутки плохи. Ну что ж, как вам будет угодно. Вскоре вы убедитесь, что я не лгу». Положив трубку, Дик взволнованно зашагал по комнате. Обдумывая происшедшее, он уже заранее знал, что в стороне остаться не сможет. Ибо внезапно, черт возьми, в его жизнь с победоносным криком ворвалось былое. Да-да, то самое, уже не раз сослужившее ему дурную службу желание всех облагодетельствовать. То самое, из-за которого в прежние годы столь многие находили его обаятельным. Он должен тотчас... Да, немедленно, безотлагательно поехать и уладить это грязное и к тому же никоим образом его не касающееся дело. Но почему? Должно быть виной всему с детства, с тех самых пор, как он понял, что является единственной надеждой угасающего клана, укоренившаяся в нем привычка ощущать на себе любовь окружающих. Когда-то, давным-давно, на Цюрихском озере в клинике Домлера, оказавшись в ситуации чем-то похожей на нынешнюю, он точно так же сделал свой выбор. Избрал Офелию и спил сладкий яд. Да, его идеалами были отзывчивость и милосердие, храбрость и мудрость. Однако востократ больше значила для него любовь. Так было тогда. И так будет теперь, сказал он себе в тот момент, когда телефонная трубка с глухим, ставшим за все эти годы до боли привычным ему щелчком, легла на рычаг. С минуту он лихорадочно размышлял о том, что первым делом предпринять. «Дик!» — крикнула из соседней комнаты Николь. «Что там произошло? Кто звонил?» Дик уже в рубашке и при галстуке появился в дверях. «Звонили из Антиба, из полицейского участка. Вообрази! Мэри Норт и эта поэтесса Сибли Бэйрс, они арестованы. Боюсь, что дело серьезное. Этот чертов сержант, он и так и не объяснил мне толком, в чем именно их обвиняет. Все уши прожужжал. Нет-нет!» Речь идет не о смертоубийстве, либо ненадлежащем обращении с транспортным средством. Ой, но я-то нюхом чую, что здесь что-то не то. Возможно, но с какой стати они вздумали звонить именно нам? Это не касается тебя. И звонок этот не кажется тебе странным? Чтобы избежать огласки, им необходимо как можно скорее выйти под залог. Ну, а залог этот внести имеет право лишь тот, кто владеет в Приморских Альпах недвижимостью. Да, наглости им не занимать. Мне все равно. Однако по пути я намерен заехать в отель за Госсом. Когда за Диком закрылась входная дверь, Николь еще некоторое время лежала, теряясь в догадках относительно того, какой такой экстравагантный трюк могли выкинуть эти две избалованные светские львицы. Вскоре она забылась сном, однако уже в четвертом часу, услышав, что Дик возвратился, мгновенно проснулась. «Ну, что?» Сидя с широко распахнутыми глазами на кровати, спросила, как будто все это было не явью, а продолжением ее сновидений она. «В голове не укладывается!» Выдохнул, опустившись на стоявший рядом стул Дик. Затем он поведал ей, как нагрянув среди ночи в отель, растормошил объятого эльзасской разновидностью летаргического сна месье Госса и, велев ему захватить с собой всю вырученную за месяц наличность, чуть ли не силой застал его уехать в участок. «С какой стати я должен выручать эту англичанку?» всю дорогу ворчал старик. Мэри Норт и леди Каролина Сибли-Бэйрс, облаченные в форму французских морских офицеров, изнывали от скуки, сидя на поставленных у входа в отведенную им мрачную камеру табуретах. На лицах последней Дик тотчас же прочел истинно британское негодование. Должно быть, чтобы освободить ее, к здешним берегам должен был на всех парах мчаться как минимум весь доблестный флот Соединенного Королевства. Что же касается Мэри, то она даже не пыталась скрыть своего отчаяния. Охваченная паникой, она буквально обхватила Дика за живот, считая, по-видимому, что именно там располагается его душа, и принялась слезно умолять его хоть что-нибудь сделать. Тем временем сержант начал излагать Госсу суть дела. Тот слушал неохотно, всем своим видом показывая, что хоть он и признает, что красноречие его собеседнику явно не занимать, подробностями жизни господ его, как старого вышколенного лакея, давно уже не удивишь. «Это был самый обыкновенный розыгрыш», презрительно произнесла леди Каролина. «Мы с Мэри нарядились в тельняшки и отправились гулять по улицам. Потом, для полноты образа, мы подцепили этих двух малолеток-дурочек. А когда мы сняли на четверых комнату, и там все открылось, они устроили скандал». Дик, словно священник на исповеди, потупив взор, кивал, с трудом сдерживаясь, чтобы не разразиться гомерическим хохотом и одновременно борясь с искушением прописать этим двум распутницам исключительно с терапевтической целью по 50 ударов плетью с последующим двухнедельным содержанием на хлебе и воде, По лицу леди Каролины он видел, что ничего зазорного она в собственном поступке не усматривает. По ее мнению, всему виной были лишь трусливые провансальские шлюшки и напрочь лишенные чувства юмора жандармы. Впрочем, хотя это и привело его поначалу в замешательство, он уже давно заметил, что среди англичан нередко попадаются индивидуумы, привыкшие питать свои развращенные души такой гремучей смесью из разнообразных пороков, что на их фоне все маньяки города Нью-Йорка кажутся не более социально опасными, чем объевшиеся мороженым дети. «Я должна выйти, прежде чем все это внесут в уши Хуасанну», — продолжала молить его Мэри. «Дик, у тебя ведь талант спасать людей. Так было всегда. Скажи им, что мы поедем прямиком ко мне в отель и будем сидеть там тихо, как мыши. Скажи, что мы заплатим сколько угодно». «Говори за себя, Мэри», — сурово изрекла леди Каролина. «Лично я не намерена дарить этим взяточникам даже ломаного гроша. Посмотрим, как они попляшут, когда об этом беззаконии узнают в Каннах, в консульстве. Ради бога, перестань!» — взмолилась ее менее склонная к правдоискательству подруга. «До утра мы должны выйти». «Я сделаю все возможное», — пообещал Дик и добавил. «Вот только боюсь, что внести какую-то сумму все же придется. Ума не приложу, как вас угораздило так влипнуть», — покачал он головой, делая вид, что верит в их невиновность. Леди Каролина примирительно улыбнулась. «Я слышала, что вы врач, психиатр, не так ли? На вас вся наша надежда, на вас и на месье Госса». После этих ее слов Дик отошел с Госсом к дальнему окну и как следует расспросил у старика, что ему удалось узнать. К сожалению, дело казалось сложнее, чем он думал. Как выяснилось, одна из злополучных девиц принадлежала к довольно знатному роду, и ее родители то ли на полном серьезе, то ли ради приличия оскорбились. С ними предстоял нелегкий разговор. К счастью, со второй обыкновенной портовой шлюшкой договориться было проще. По французским законам, за то, что совершили Мэри и леди... По французским законам, за то, что совершили Мэри и леди Каролина, полагалось тюремное заключение или, как минимум, сопряженное с оглаской их проступка, изгнание из страны. Ситуация усугублялась еще и тем, что мнения среди местного населения разделились. Те, кому присутствие богатых иностранцев было выгодно, испытывали неприязнь к тем, на ком отразилось неизбежное в связи с этим повышение цен. Разнюхав обстановку в целом, Госс вкратце обрисовал ее Дику. Тот решил, что пора брать быка за рога. «Думаю, мне не стоит вам объяснять», — начал он, обращаясь к присоединившемуся к ним по его просьбе сержанту, «какие огромные усилия прилагает французское правительство во имя развития американского туризма вплоть до того, что прошлым летом в Париже арестовывать американцев разрешалось лишь в случае совершения ими наиболее тяжких преступлений. То есть, по-вашему, я держу их здесь из-за пустяка?» «Не знаю», — Не знаю, видели ли вы их документы.
Да их у них нет. У них вообще почти ничего нет. 200 франков наличными, серьги да кольца. Нет даже нательных крестов, чтобы предстать перед Господом.
Услышав, что документы его подзащитных в участке не видели, Дик воодушевился.
«Итальянская графиня!» — принялся он гнуть свою линию. «Несмотря на замужество, продолжает оставаться полноправной гражданкой Соединенных Штатов. Кстати, она является внучкой...»
Дик, не торопясь, глубокомысленно излагал ложь за ложью.
«Джона Рокфеллера Меллона! Полагаю, вы о нем слышали?»
«Хм, еще бы! Черт побери! Вы за кого меня вообще принимаете?»
«В таком случае, да будет вам известно, что, приходясь племянницей самому Генри Форду,
она имеет прямой выход на лидеров компаний такого масштаба, как Рено и Ситроэн».
Произнеся эти слова, Дик подумал, что самое время остановиться. Однако, видя, как обескуражен его непоколебимой уверенностью бедняга-сержант, не удержался и добавил: «Как, по-вашему, реагировала бы Англия, если бы вы арестовали кого-либо из членов королевской семьи?»
«Она объявила бы Франции войну!»
«Так неужели после всего, что я имел честь вам сообщить, вы все еще всерьез думаете, что великая американская держава будет смотреть на ваши проделки сквозь пальцы?»
«Ну, а что же мне делать с этой англичанкой?»
«Я как раз собирался затронуть этот щекотливый вопрос. Насколько мне известно, сия высокородная особа помолвлена с родным братом самого принца Уэльского, герцогом Букингемским».
«Да уж, не завидую я этому герцогу».
«Мы готовы выплатить потерпевшим в качестве компенсации», на ходу прикинул в уме Дик, «по 1000 франков. Плюс еще 1000 франков этому столь ревностно блюдущему репутацию дочери родителю. А еще 2000 лично вам, с тем, чтобы вы распорядились ими по собственному усмотрению».
Дик пожал плечами.
«Мы ведь понимаем, что доставили немало хлопот и вашим подчиненным, и владельцу отеля, в котором разразился скандал. Сумму в 5000 франков я намерен вручить вам немедленно и надеюсь, что вы, желая оправдать наше доверие, затягивать с решением данного вопроса не станете. Думаю, вам не составит труда выдвинуть против обеих леди обвинения в каком-либо незначительном проступке, скажем, в нарушении общественного порядка, и освободить их под залог. Что же касается причитающегося штрафа, то мы готовы уплатить его завтра утром во время заседания суда через посыльного». И прежде чем сержант открыл рот, Дик увидел по его лицу, что дело в шляпе.
«В связи с отсутствием документов, арест этих высокородных особ не был задокументирован», — нерешительно произнес в конец сбитый с толку страж порядка. «Все это надо как следует обмозговать.
Деньги, как я понял, при вас?» примерно час спустя Дик и месье Госс завезли Мэри Норт и леди Сибли Биерс в отель «Маджестик», где в стоявшем у главного входа ландоле спал, не ведая о злоключениях незадачливой поэтессы, ее шофер. «Не забудьте, — сказал им Дик, — что каждая из вас должна месье Госсу по сотне долларов».
«Да, конечно, — согласилась Мэри. — Не далее как завтра я выпишу ему чек и подарю пачку франков наличными».
«От меня не дождетесь», — раздался вдруг хриплый решительный голос. И все, как по команде, обернулись к леди Каролине, которая, благополучно придя в себя после пережитого ею потрясения, не замедлила преисполниться праведного гнева.
«Все это просто возмутительно! Какое вы имели право без моего согласия совать этим взяточникам деньги?»
Стоявший около автомобиля скромняга Госс вдруг скинул голову. В глазах его колыхнулось пламя.
То есть вы мне не заплатите?»
«Заплатит и с лихвой», — поспешил заверить его Дик. Но Госс, вдруг вспомнив, сколько хамства довелось ему вытерпеть от знатных господ, когда он еще безусым юнцом сводил концы с концами, работая в Лондоне помощником официанта, решительно шагнул туда, где полыхали при лунном свете медные кудри леди Каролины. Смерив сию поборницу великого и нетленного искусства свирепым взглядом, он смачно выругался в ее адрес. Когда же она, издав короткий ледяной смешок, отвернулась, он, недолго думая, почти вплотную подошел к ней сзади и, особо не церемонясь, дал ей под зад пинка. Подкошенная метким ударом, невеста герцога Букингемского беспощадно воздела руки, и в следующее мгновение ее худосочное, облаченное в морскую форму тело осело на тротуар.
«Послушай, Мэри, если ты немедленно приведешь эту дуру в чувство, или через 10 минут на всех вас наденут кандалы!»
— сурово заявил, перекрикивая ее рыдания, Дик. На обратном пути старик Госс почти все время молчал, но когда проезжали мимо оглашаемого звуками играющих джаз, скрипок и барабанов казино в Жуан-Ле-Пене, он глубоко вздохнул и изрек буквально следующее.
«О, мистер Дайвер, что за сумасшедшие женщины! Я в жизни не встречал таких женщин. Я имел честь быть знакомым со знаменитыми куртизанками, и они сумели снискать мое уважение. Но эти женщины, они просто сумасшедшие!»